культурное наследие России. В день смерти великого немецкого зоолога Альфреда Брема в небольшом российском городке в семье губернского архитектора родился мальчик, чьи рисунки к детским книгам о животных позже прославят его на весь мир. С той поры прошли годы и годы. Однако художественный дар этого волшебника слова и графики, замечательного педагога, и по сей день зрим и для детей, и для взрослых. Все истории, о которых поведал нам этот человек, будь то смешные или грустные, забавные или героические, всегда имеют большое воспитательное значение, и оно прежде всего состоит в том, что вызывает у ребенка добрые чувства, чуткость, желание заботиться о слабых, защищать беззащитных. Обращаясь к юным жителям и зрителям, сам мастер пишет: посмотрел картинки, прочел эту книжку, узнал, как звери и птицы своих ребят учат еду добывать, себя спасать. А ты, человек, хозяин всей природы, тебе все знать нужно. Входи в мир природы, входи внимательным и пытливым, добрым и смелым. Больше узнавай, умей. Для этого мы и существуем, чтобы ты вырос умелым и добрым, чтобы вся природа обернулась для тебя большой родиной. Да, как же широко распахнул он своими словами ворота на пути к родине, назвав ею всю нашу природу. Что может быть шире такого понимания сути вещей? Разве что духовное воспарение, но и одного того уже достаточно, чтобы поклониться гению этого человека. Работая над сегодняшней передачей, я испытывал особое волнение, немного иное, чем обычно испытываю, когда прикасаюсь к судьбам и историям жизни величайших мастеров реальности. Дело в том, что именно эта книга, книга этого человека, этого писателя, как я еще называю ее, толстая книга, была самой первый из прочитанных мною самостоятельно в первом классе. Эта книга 1971 года издания по сей день хранится в моей домашней библиотеке. Толстая, добрая, в глянцевой истершейся зеленой суперобложке с замечательными рисунками и рассказами. Иногда, работая над своими статьями или дневниками, я просто достаю эту самую книгу и кладу ее рядом на письменный стол. И тогда мне кажется, что что-то большее, чем простая обыкновенность, наполняет мою текущую действительность. Задумаешься, а ведь так оно и есть. Сегодня, дорогие мои друзья, мы поговорим о человеке, одна фамилия которого уже располагает к томлению всех нот души. Итак, позволю себе вам его представить. 11 ноября 1901 года в городе Вятке в семье Ивана Аполлоновича Чарушина, главного губернского архитектора, оказавшего влияние на застройку многих городов Прикамья и Предуралья, родился мальчик. Родители дали ему имя Женя. Может, они и не подозревали, что всю свою жизнь наш герой посвятит литературе, а если быть совсем точным, то литературе о природе, да еще к тому же и для детей. Что может быть вернее для того, чье имя Евгений? Ну, начну по порядку. С детства Евгений рисовал, обучаемый отцом. С этого же времени на протяжении всей жизнью он был дружен с родившимся в той же Вятке художником Юрием Алексеевичем Васнецовым, живописцем, графиком, театральным художником, иллюстратором, дальним родственником знаменитых братьев Васнецовых. Семья губернского архитектора Ивана Аполлоновича жила широко и очень дружно. В доме собирались музыканты, художники, а сам дом был наполнен необыкновенными вещами, привезенными дядей маленького Жени из Китая, Вьетнама, Японии и острова Сахалин. Любовь к природе родители прививали сыну с детства. Мать, Любовь Александровна, урожденная Тихомирова, учила ребенка смотреть и удивляться силе и красоте природы и всему ее разнообразию и великолепию. Родительский дом с огромным заросшим садом был густо населен животными: поросятами, индюшатами, кроликами, цыплятами, чижами, свиристелями, щеглами, подстрелками разных птиц, которых выхаживали и лечили. Любимым чтением для Жени были книги Сеттона Томпсона, Лонга, Биара, но в особенности привлекал мальчика подарок отца – 7 томов Брэма, которые Евгений Иванович хранил и перечитывал всю свою жизнь. Ах, этот Брэм! Я помню, как еще в первом классе я впервые столкнулся с ним. А дело было так. У моего друга, а друга звали Саша, Саша Ваганов, бабушка была профессором МГУ, Московского государственного университета, и читала лекции там, на биофаке. Так вот, у нее и было то самое полное собрание книг Альфреда Эдмунда Брэма. Сколько пламенных вечеров мы с ребятами просидели над раскрытыми этими самыми книгами, листая и рассматривая, как завороженные, эти удивительные иллюстрации. Какое яркое воспоминание они оставили из детства. Помню, мы приходили в гости к Саше, и первым делом, что мы делали, тут же просили показать его нам книги Брэма. Он делал серьезный вид и говорил, что это бабушкины, но если аккуратно, то можно посмотреть. И вот мы втроем, вчетвером, склонившись над одной книгой, сидели и рассматривали, обсуждали, всматривались в каждую детальку в картинках этих книг и бурно обсуждали увиденное. Кстати, в свое время мы уже ознакомились с его жизнью в одной из ранних наших передач, поэтому позволю себе лишь немного напомнить вам, дорогие мои слушатели, что речь идет о немецком ученом и путешественнике, авторе знаменитой научно-популярной работе «Брэмс Тайлибен» или по-русски «Жизнь животных». Это толстенные книги с великолепными иллюстрациями. Итак, продолжим. Закончив среднюю школу в Вятке в 1918 году, где он учился вместе с Юрием Васнецовым, Чарушин идет в армию, где служит помощником декоратора в культпросвете политотдела штаба Красной Армии Восточного фронта. Лишь в 1922 году он вернулся к мирной жизни. Зимой учился в декоративных мастерских Вятского губвоенкомата, а осенью того же года поступает на живописный факультет в Петербургскую академию художеств. Правда, насколько мне известно, 12 апреля 1918 года указом Совнаркома Академии художеств была полностью упразднена, а Академический музей перестал функционировать. Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств в Петрограде в 1918 году было преобразовано в Петроградские государственные свободные художественно-учебные мастерские. В 1922 году они преобразованы в Высший художественно-технический институт, а спустя 8 лет, в 1930 году, он реорганизован в Институт пролетарского изобразительного искусства, а архитектурный факультет упразднен. Его учащиеся были переведены в Ленинградский институт инженеров коммунального строительства. В 1932 году он опять же был преобразован в Ленинградский, теперь уже институт живописи, скульптуры и архитектуры, которому в 1944 году было присвоено имя Ильи Ефимовича Репина. Название сохранял до 1990-х годов, когда был преобразован в Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Все как ни говори, но поближе к историческому Петербургской академии художеств. Скажу так, горшком таки назвали, и, как видим, и не раз. Но в печь так и не поставили. И слава Богу. По окончании учебы в 1926 году Чарушин пришел в детский отдел госиздата, которым заведовал Владимир Лебедев. В те годы перед художниками ставилась задача создать принципиально новые книги для маленьких граждан советского государства, книги высокохудожественные и в то же время информативные и очень познавательные. До чего же великолепная задача. Побольше бы сейчас таких задач. Продолжаем. Первая книга с иллюстрациями Евгения Ивановича, рассказ Виталия Бианки «Мурзук» 1928 года, привлекла внимание не только маленьких читателей, но и знатоков книжной графики, а рисунок из нее был приобретен Государственной Третьяковской галереей. В 1929 году Чарушин сделал несколько книг «Дикие звери», «Разные звери», «Вольные птицы» и «Как Мишка большим медведем стал». И вот уже Евгений Иванович пробует писать небольшие рассказы. С 1930 года уже в первом его рассказе «Щур» проявилось не только знание звериных характеров, но и хорошее чувство юмора. До войны Евгений Иванович написал около двух десятков книг. В иллюстрациях Чарушина, художника-анималиста, мир зверей раскрыт в ярких образах, с большой теплотой и гуманностью. У него свои приемы – передача формы, цвета и фактуры. Его герои реалистичны и сказочны одновременно. Лаконичными средствами он стремится выразить характер каждого зверька, передать радость общения с живым. Евгений подробно и конкретно изучает животных, что, создавая свои рисунки, помогает ему не думать о точности передачи формы или пропорции, так что это подразумевается уже само собой. Такой подход помогает сосредоточиться на создании образов. Каждая иллюстрация не похожа на другую, в каждой свой собственный эмоциональный образ, определенный характер в определенном состоянии. Герои Чарушина добры и обаятельны, они легко входят в сказочный мир. Художник любит изображать звериных детенышей, пушистых, мягких и еще совсем беспомощных. Евгений выработал свой метод иллюстрирования, чисто живописный. Он рисует не контурно, а, можно сказать, антиконтурно, необычайно искусно, пятнами и штрихами. Зверь может быть изображен просто лохматым пятном, но в этом пятне ощущается и настороженность позы, и характерность движения, и особенность фактуры, упругость поднятой дыбом длинной и жесткой шерсти вместе с мягкостью густого подшерстка. Кроме работы в издательствах, с 1924 года Евгений Иванович активно сотрудничает с детскими журналами «Мурзилкой», «Ежом», «Чижом», делает настенные стампы для детей, порой работая без авансов и гонораров. Во время войны Чарушин уезжает из Ленинграда на родину, в Вятку. Правда, тогда город назывался Киров, где он рисует плакаты для окон ТАСС. Пишет картины на партизанскую тему и оформляет спектакли в Кировском театре драмы. Расписывает помещение детского сада одного из заводов и фойе Дома пионеров и школьников. Конечно же, занимается с детьми рисованием. В 1945 году художник Евгений Чарушин возвращается в Ленинград и продолжает работать в книге. Создает серию стампов с изображениями животных, занимается скульптурой и мелкой пластикой, в фарфоре, преимущественно анималистикой, делает эскизы росписи для чайных сервизов на Ленинградском фарфоровом заводе. Эстампы и мелкая фарфоровая пластика по духу близки к книжным иллюстрациям художника. На всю жизнь художник и писатель Чарушин сохранил детское мироощущение и какой-то ребяческий восторг перед красотой мира природы. Он сам рассказывал о себе: «Я очень благодарен моим родным за мое детство, потому что все впечатления его остались для меня и сейчас наиболее сильными, интересными, замечательными. И если я сейчас художник и писатель, то только благодаря моему детству». В который раз, изучая судьбы и биографии великих людей в творчестве и в науке, я убеждаюсь все более и более, как именно детство влияет на формирование творческой личности, на формирование личности вообще. Более того, я допускаю, что не все даже детство, а какие-то несколько лет, буквально 2-3 года, ну, скажем, с 7 до 10 лет, формируют все то последующее, что и делает из человека того, кто преобразует всю нашу действительность. Поэтому, конечно, надо беречь эти годы, у своих детей. Позволяю себе отвлечься от биографии, потому что сегодня речь идет о детском, о замечательном детском художнике и писателе Евгении Ивановиче Чарушине. Итак, из воспоминаний Евгения Ивановича. «Моя мать, садовод-любитель, копаясь в своем садике, она делала прямо чудеса. Конечно, я принимал деятельное участие в ее работе. Вместе с ней ходил в лес собирать семена цветов, выкапывать разные растения, чтобы их одомашнить в своем саду. Вместе с ней выкармливал уток, тетеревов, и моя мать, очень любящая все живое, передала мне эту любовь. Цыплята, поросята, индюшата, с которыми всегда было много хлопот, козы, кролики, голуби, цесарка с перебитым крылом, которое мы лечили, ближайший мой приятель, трехногий пес Бобка, война с котами, съедавшими моих крольчат, ловля певчих птиц, чижей, щеглов, свиристелей и голубей. Вот со всем этим связано мое раннее детство, к этому обращаются все мои воспоминания. В 6 лет я заболел брюшным тифом, так как решил однажды есть все то, что едят птицы, и наелся самой невообразимой гадости. В другой раз я переплыл вместе со стадом, держась за хвост коровы, широкую реку Вятку. С того лета я умею хорошо плавать. Вспоминая сегодня Евгения Ивановича Чарушина, талантливого мастера кисти и слова, я не могу не отметить еще одну сторону его таланта – педагогическую. Художник-педагог, непосредственно работавший с дошкольниками, придавал огромное значение руководству детским творчеством, предлагая взрослому направлять содержание детского рисунка, оказывать помощь в формировании образа, в поисках средств выразительности. Особую заботу составляла техника работы детей карандашами и красками. Техническую легкость процесса рисования – Чарушин считал одним из побудителей создания образа. В своей статье «Мой метод рисования с детьми», опубликованной во втором номере журнала «Дошкольное воспитание» за 1943 год, он пишет: «Если ребенок неправильно держит карандаш и кисть в кулаке скрюченными пальцами, то рука быстро утомляется, процесс изображения затрудняется, и ребенок лишается радости, творчества». В 1930-е годы Евгений Иванович становится одним из лучших художников детской книги, дизайн которой в то время уже окончательно сложился в особое направление в русском искусстве. Творчество Евгения Ивановича эмоционально и многозначно. Оно трогательно и восхитительно, как улыбка ребенка. Художник и писатель, он дарит ребенку с ранних лет его жизни неповторимые чувства красоты родной природы, родного края, родины. Оно живет в памяти, обращенной к первым годам жизни, первым впечатлениям и сопричастно всему земному, что окружает человека с момента его рождения. Поэтому творчество Чарушина близко не только детям, но и взрослым. Оно не позволяет забыть, что все взрослые родом из детства, а детям дают понять, как прекрасен этот мир. В автобиографической заметке «Моя работа» писатель подробно рассказывает об увлечениях детства, разведении птиц, кроликов, о котором я уже говорил, устройстве птичьего рая, дрессировке собак, приручении диких птиц. Переполненность до краев наблюдением детства, по словам самого Евгения, вызвала потребность изложить все впечатления на бумаге и поделиться ими с читателями. Рассказы при всем разнообразии тематики роднит нечто общее – образ самого автора, стоящий как бы за строками произведений, и читатель вольно или невольно начинает видеть перед собой певца земли русской. На страницах его рассказов не встречаются нравоучения и указания, но прочитав или прослушав их, ребенок начинает понимать, что доброта и любовь должны править миром, что красота – это прежде всего отсутствие эгоизма, что сохранность жизни и бережное отношение ко всему живому – первый показатель нравственности человека. Произведения Чарушина сильны тем, что как бы исподволь учат добру, ответственности и причастности человека ко всему, что его окружает. Они близки русскому фольклору для маленьких. Именно поэтому, как и в фольклоре, между строк и в подтексте читается больше, чем в самом произведении. Не случайно исследователи-лингвисты считают, что Чарушин широко пользуется сказовой манерой повествования. Как и в фольклоре, так и в произведениях мастера каждый открывает для себя столько, сколько может пропустить через свое сердце, разум и чувства. Сказанное позволяет заметить, при видимой простоте изложения произведений Чарушина требуют особой педагогической культуры при поднесении их детям. Соприкасаясь с творчеством Чарушина, педагог должен уметь поддержать авторскую мысль и подать произведение созвучно ей. Последнее требует от него тонкого восприятия мира. Иными словами, взрослый должен пропустить через себя чувства автора, понять его основную мысль и в точности донести до сознания ребенка. Только он, взрослый, целенаправленно организуя окружающий предметный мир ребенка, раскроет в своих действиях и отношениях его сущность. Он как бы одушевит эту окружающую среду, сделает ее для малыша понятной и доступной. В последние десятилетия некоторые отечественные и зарубежные психологи по-новому интерпретируют ранее и дошкольное детство. Считается, что ребенок не пассивный созерцатель мира, а наоборот, его активный участник. И вот что, пожалуй, самое главное, с раннего младенчества малыш как бы идет навстречу взрослому, который представляется ему не только самым информативным объектом, но и самым желанным. Именно он, взрослый, эмоционально наполняет и расцвечивает его жизнь. Познавая отношение взрослого к миру предметов, материальной и духовной культуры, к природе и обществу, ребенок, подражая, учится жить в обществе, усваивает его ценностные ориентации. Он как бы смотрится во взрослого, как в зеркало, усваивая, что хорошо, а что плохо. Социальная среда, таким образом, выполняет воспитывающую функцию. Ребенок будет таким, каким сделает его ближайшее окружение. В связи с этим следует говорить о гуманизации воспитательного процесса в целом и культуре воспитания в частности. Так что же это означает? А означает следующее, то, что мы, взрослые, собственным примером, образом жизни, своими чувствами, словами и делами, формируем у ребенка нравственно-этические нормы поведения. Симпатия и эмпатия, толерантность и альтруизм, доброту и заботу, бережное и любовное отношение ко всему живому, что его окружает. Именно поэтому гуманизация воспитательного процесса выступает как принцип современной педагогики, подразумевающей воспитание красотой и добротой. Доброта не может быть некрасивой. Не случайно, кстати, Федор Михайлович Достоевский утверждал, красота, именно красота спасет мир. Так вот, мы, взрослые, обязаны малыша учить замечать эту самую красоту, созидать ее, воспитывать благоговейное отношение к ней, ведь ребенок так же восприимчив и отзывчив к миру, как и мы, взрослые. Просто он другой и по-другому реагирует. Эту особенность ребенка, по-видимому, знал хорошо и учитывал Евгений Иванович Чарушин. В творчестве своем тонкий педагог и чуткий психолог. Гуманизм его произведений, написанных полвека назад, прекрасно проецируется на принципы современной психологии и педагогики. Они как бы предвосхищены автором еще много лет тому назад. Вот почему творчество мастера не утратило своей актуальности и по наше время. Оно созвучно времени. Борис Житков и Самуил Маршак, Владимир Маяковский и Корней Чуковский, Юрий Васнецов, Владимир Конашевич, Василий Лебедев. Кому из нас неизвестны имена этих писателей-художников? Евгений Иванович Чарушин в этой замечательной плеяде занимает особое место и писателя, и художника. Его рассказы о животных удивительно выразительны. Чаще всего описание занимает всего несколько строк, но в них поистине словам тесно, а мыслям просторно. Обращусь к некоторым. Рассказ «Кошка». Это кошка Маруська, она в чулане мышь поймала, за это ее хозяйка молочком накормила. Сидит Маруська на коврике, сытая, довольная, песенки поет, мурлычет, а ее котеночек маленький, ему мурлыкать неинтересно. Он сам с собой играет, сам себя за хвост ловит, на всех фыркает, пыжится, топорщится. Вот и все. А сколько в этих 5 предложениях заложено полезной и интересной для ребенка информации? Здесь о том, за что кошку ценит хозяйка, какую пользу она приносит, яркие, выразительные, образные характеристики, проиллюстрированы рисунком на большей части страницы. А вот другой рассказ. Курочка. Ходила курочка с цыплятами по двору, вдруг пошел дождик. Курочка скорее на землю присела, все перышки растопырила и заквохтала. Квох-квох-квох-квох. Это значит, прячьтесь скорее. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись ее теплые перышки. Внимание и наблюдательность, теплое любование, можно сказать, преклонение человека перед обыкновенной курицей, такой заботливой к своим птенцам. И опять на большей части страницы прекрасная иллюстрация. Истоки искусства Евгения Ивановича Чарушина в его детских впечатлениях, в красоте родной природы, окружавшей его с детства, в добром и заботливом отношении к животным, которые он наблюдал, будучи ребенком. Приглядимся к любой из его книжек. Предмет и образ существуют у него в неразрывной слитности. Он отталкивается от натуры, по-художественному преобразует ее и уже через образ снова как бы возвращается к натуре. Его творческая интуиция всегда на страже такого преображения натуры, которое не нарушает, а наоборот подчеркивает ее живую достоверность фактуры оперения и шкурки, пластики зверя или птицы. Так описывает творчество Чарушина его исследователь Механиков. Сам же Чарушин так пишет о себе. Я хочу понять животное, передать его повадку, характер движения. Меня интересует его мех. Когда ребенок хочет пощупать моего зверенка, то я рад. Мне хочется передать настроение животного, испуг, радость, сон и тому подобное. Все это надо наблюдать и прочувствовать. Техника письма, манера передачи образа у Чарушина действительно соответствует реалистической направленности, стремлению передать и движение, и настроение животного, которого так и тянет погладить. Вглядитесь его по-детски растерянного, беспомощного, одинокого медвежонка, героя рассказа Нины Смирновой, как Мишка большим медведем стал, оставшегося без мамы медведицы, так и хочется его пожалеть, защитить. Еще один наглядный пример иллюстрации книги Самуила Яковлевича Маршака «Детки в клетке». Удивительное слияние стихотворного текста и иллюстраций. Детеныши животных на обложке книги на первом развороте. как живые. И два медвежонка со всех ног, убегающие от маленькой зебры, и львенок, смотрящий прямо на читателя, как бы спрашивающий нас о чем-то. На развороте все заняты своим делом. Бегают, играют, с любопытством смотрят друг на друга. Но у каждого свой характер, свои повадки, свои увлечения. Каждый живет своей детской жизнью. И нет сомнения, какой восторг они вызывают у детей, чувство радости, добра и стремление защитить малыша. Обратите внимание, как реалистичны звери в обрисовке. Да, цветовая гамма иллюстраций достаточно скупа, однако удивительно выразительно. Тонко сочетающиеся черные, коричневые, желтые, белые мазки, пятна. Иногда желтый цвет становится золотистым. Очень точны все детали изображений. Совсем иные оттенки просматриваются в книге «Птенцы». И текст, и иллюстрации рыже-коричневый, желтый, синий, черного цвета совсем немного, только для того, чтобы подчеркнуть отдельные перышки, выделить клювик, лапки птенцов. Особенно запоминается иллюстрация на развороте. Чарушин вообще мастер композиции в развороте, третья часть которого – толстый кряжистый ствол. Левую часть занимает обозначенное черно-рыжими штрихами гнездо, и в нем орущие воронята. Очень скупы, но живописны пейзажные изображения. Не поленитесь, найдите иллюстрации Евгения Чарушина к рассказу Смирновой «Мишка-1» из книги «Как Мишка большим медведем стал». По диагонали через белую страницу тонкое деревце, на котором сидит Мишка, или Мишка в весеннем лесу, в середине белой страницы сам Мишка, а вокруг него лес, две елочки, обозначенные несколькими штрихами, кустик и четыре лаконичных цветка. И все представлено черным цветом на белом снегу. Этот пейзаж и ограниченность цветового решения как нельзя более выразительно подчеркивает тоску одиночества маленького медвежонка. Мир животных посреди первозданной природы родина Чарушина. Он всю жизнь рассказывал о ней и рисовал этот дивный исчезнувший мир, пытаясь сохранить и передать детям его душу. Готовясь к сегодняшней программе, я взял с собой в студию ту самую книгу, о которой я говорил в самом начале нашей передачи. Позволю себе прочитать несколько строк из Чарушинского дневника. Вот что сам Евгений Иванович пишет о себе. «И вот вся моя любовь к зверям, птицам, к родной природе оказались очень и очень нужны. Нет большего счастья для художника и для писателя, как, создавая свои любимые образы, переживать их и знать в то же время, что это дело нужное всем ребятам. А ведь родина – это и запах сосны, и ели, и аромат полей, и поскрипывание снега под лыжами, и синее морозное небо, и воспоминания о варке ухи на берегу. И позволю себе добавить, если все это невозможно выразить только словом писателя, то на помощь приходит и карандаш, и кисть художника». Так счастливо в одном человеке сочетались два умения, два таланта – рассказчика и рисовальщика. И оба они отданы детям. Недаром книги Евгения Ивановича Чарушина переведены более чем на 40 языков народов России и на многие иностранные языки. Последней книгой с рисунками Евгения Ивановича стала книга «Детки в клетке» Самуила Яковлевича Маршака. А в 1965 году ему уже посмертно была присуждена золотая медаль на международной выставке детской книги в Лейпциге. Евгений Иванович умер в Ленинграде 18 февраля 1965 года на 64-м году своей замечательной жизни и похоронен на известном богословском кладбище. Немногим менее 8 месяцев до его кончины на свет появился тот самый человек, кто сейчас о нем вам и рассказывает. Дивен ты, Господи, во делах своих. С вами была программа «Культурное наследие России» и я, ее ведущий, Терентий Травник. И еще, пожалуйста, не забывайте, дорогие мои друзья, что детство не проходит. Оно просто взрослеет вместе с нами. А хорошо ли, плохо ли ему это удается, судите сами. До скорой-прискорой встречи.